Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Волнение среди студентов и преподавателей Московского государственного университета. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Президент Института верховенства права Станислав Маркелов. Заместитель декана социологического факультета МГУ Ирина Бухтиярова.
Добрый день.
Профессор Николай Павлюк.
Добрый день.
И студенты этого же факультета. Когда начались события в Московском государственном университете, мы первым делом связались с ректором Виктором Антоновичем Садовничем. Но сразу по горячим следам не удалось добиться встречи с ним. Однако после того, как руководству университета стало известно о том, что студенты-бунтари придут в эфир «Радио Свобода», последовала незаменительная реакция, и мы ждем Виктора Антоновича в программе «Лицом к лицу», в которой он сможет от первого лица прояснить многие вещи. Ну и сегодня у нас в студии есть представители администрации, заместитель декана социологического факультета Ирина Николаевна Бухтиярова. Но вначале мы все-таки слово предоставим студентам Василию и Олегу, которые убеждены, что, цитирую, выдержки из многочисленных обращений. «Учиться невыносимо скучно, а учить хорошо невозможно. Образование на факультете только фикция. За последние годы с факультета было вытеснено более 15 признанных ученых. Их место заняли молодые некомпетентные карьеристы. Штатные преподаватели не могут вести исследования, чтобы рассказывать об их результатах на занятиях. Вместо этого администрация обязывает их читать курсы по бессодержательным учебникам. Практические курсы ведут неопытные практики, а вчерашние – троечники. Администрация факультета скрывает информацию о выступлениях международных ученых и блокирует студенческий обмен зарубежными вузами. Жизнь в стенах факультета – это казарма. Занятия на дневном отделении начинаются в 2 часа дня и заканчиваются поздно вечером. В здании нет вентиляции, студенты и преподаватели задыхаются в тесных аудиториях. На входе стоят фабричные турникеты. Хамоватые охранники чувствуют себя вольготнее преподавателей и студентов. Здание напичкано видеокамерами. Администрация устраивает обыски студентов на входе. Профессоров отчитывают за опоздание как школьников. Декан факультета распространяет на факультете националистические брошюры и сгоняет студентов на лекции их авторов. Преподаватели молчат, потому что у большинства контракт с открытой датой и нет копии на руках, а нам, студентам, терять нечего. На протяжении последних лет, говорится также в обращении студентов социологического факультета, лекции на факультете становятся все более формальными и бессодержательными. Число семинарских и практических занятий сокращается по распоряжению администрации. Режутся курсы по другим дисциплинам, в стенах факультета почти не появляются внешние и приглашенные лекторы. Экзамены нужно сдавать по учебнику декана. Среди требований студентов социологического факультета МГУ также следующее. Администрация факультета должна предоставлять студенту полную информацию о правилах и условиях проведения зарубежных стажировок. Информация о различных международных программах и стажировках должна вывешиваться на стендах факультета. Принятие решения о предоставлении студентам возможности стажировки должно проводиться на открытой конкурсной основе. Введение в программу современных российских и зарубежных первоисточников. Программы курсов должны состоять на 40-50% из работ современных исследователей, признанных в международном социологическом сообществе, сотрудников известных университетов и исследовательских центров. Демонтаж турникетов и отказ от услуг грубой охраны. Наличие обычной и вежливой охраны достаточно для обеспечения безопасности факультета. А наличие турникетов и системы внутренних пропусков унижает наше достоинство. Ну и, наконец, милиция задерживает наших друзей, раздававших листовки. Раздаются угрозы в адрес отдельных студентов. По сообщению Центра общественной информации, в МГУ арестован студенческий активист Иван Ниненко. И на данный момент он находится в ОВД МГУ. Ему вменяется нарушение порядка изготовления или распространения продукции средств массовой информации. Кроме того, сотрудники милиции в процессе допроса обвинили Ивана Ниненко в террористической деятельности за призыв к студентам брать права самим. Дадим слово студентам, бунтарям, как я их называю. Кто начнет с вас, пожалуйста?
Меня зовут Василий. Я являюсь выпускником социологического факультета, а также участником нашей инициативной группы студентов ОД-групп. Все, что мы изложили в требованиях, это все является результатом как нашего опыта пребывания в стенах факультета, так и, собственно, разговор с преподавателями, которые до сих пор сейчас преподают на факультете или уже оттуда уволены. Нашу позицию в этой брошюре мы изложили. За каждый пункт мы можем отчитаться. И мы требуем, чтобы администрация, с одной стороны, отчиталась за все те проблемы, которые возникли в стенах факультета, и, с другой стороны, мы хотим, чтобы эти проблемы не просто были уважены, а чтобы эти проблемы контролировали самими студентами.
Говорит Василий, выпускник социологического факультета МГУ. Слово Олегу Журавлеву.
Студент третьего курса. Когда мы пришли на социологический факультет, уровень образования был уже невероятно низок, но до поры до времени мы могли заниматься самообразованием, возможности которого предоставлял МГУ. Мы могли ходить на другие факультеты и ходить в библиотеки. Но за последние годы антиинтеллектуальная цензура на факультете усилилась настолько, что это стало невозможным. Факультет стал, можно даже сказать, экстремистским, экстремистски ориентированным на экономическую прибыль, чему очень сильно способствует антиинтеллектуальная цензура.
Что это означает на экономическую прибыль?
Это означает, что студент рассматривается прежде всего как источник финансовой прибыли, а не как потенциальный ученый. Свидетельство этому то, что в госстандарте в 2000 году был убран пункт о том, что социологический факультет готовит, собственно, научных работников.
То есть вы имеете в виду, что интеллектуальное содержание в социологическом факультете отсутствует, так я понимаю?
Да, оно отсутствует в принципе.
Скажите, из того, что я зачитал требования ваши, там все соответствует действительности?
Да.
Добавить что-нибудь хотите?
Да, мы хотим и мы требуем привлечения практикующих специалистов-социологов, внештатных сотрудников, спецкурсы по выбору.
Теперь послушаем другую сторону. Здесь есть студенты, которые считают, что вы не правы. Пожалуйста, кто начнет?
Разумов Илья, первый курс. Я не согласен с их методами и некоторыми высказываниями, как то хамоватые охранники или турникеты. Что турникеты? А вы попробуйте на другой любой факультет пройти без студенческого. Если вы забыли пропуск, ребята, ваши проблемы. Забыли студенческий, вы точно так же не попадете на другой факультет. Охрана у нас нормальная. Я с охраной каждый день вижусь, и в мой адрес я ни разу не видел какого-то презрения либо хамского поведения. А по поводу того, что отчислены высококвалифицированные преподаватели, вы можете назвать 15 фамилий?
Да, можем.
Все 15 назовите, пожалуйста, сейчас.
Все 15 перечислить?
Да.
Перечислить мы можем эти фамилии, более того, мы можем публиковать список, исходя из которого мы, собственно, это число
Я бы хотел услышать сейчас эти фамилии.
Все 15?
Да.
Виктор Геннадьевич Николаев.
Дегтярев, Кукушкина, Толстого, Иванов.
Ну, это в требованиях есть ваших, у меня здесь вот написано.
Да, спасибо, ребят, Николаев, хватит. Толстого, Иванов, Щербина, по поводу Иванова, ваш так называемый высококвалифицированный преподаватель имел степень младшего научного сотрудника. Я не считаю, что человек, имеющий степень младшего научного сотрудника, может называться высококвалифицированным преподавателем. Да, я не спорю, он преподавал, отлично преподавал математику, и мне нравилась его методика. Мне нравилась его система преподавания, но то, что он высококвалифицированный преподаватель, я с вами не согласен. А точно так же, как я не согласен, что вот вашего друга, там, знакомого забрали в милицию. По роду своей деятельности я сталкивался с распространением той же самой нелицензионной печатной продукции, с нигде не оговоренными митингами, шествиями, протестами и чем-то подобным. И в нашем кодексе все это прекрасно описано. Вы реально, ребята, вы были неправы.
Илья, а то, что лекции становятся все более формальными, неинтересными, семинарские занятия сокращаются?
Ну, так как я студент первого курса, я не могу сказать о сокращении семинарских занятий, хотя, в принципе, да, слухи такие ходят, да, но слухи слухами.
А пусть скажет об этом председатель студенческого комитета Владимир Кривенцев, он уже поопытнее вас. Вот насчет содержательной стороны занятий.
Являясь студентом второго курса, я тоже не готов как бы сформировать, у меня не сформировалось с точки зрения по поводу изменения семинарских занятий, практической их стороны. Я не могу ничего по этому поводу сказать, но могу сказать, что изначально эта группа создавалась и отстаивала интересы, которые мне непонятны. Да, по поводу столовой. Изначально они, ну, мне их действия кажутся в первую очередь провокационными. В силу того, что сначала они заявляют одно, на следующий день себе противоречат. Недовольные всегда есть.
Скажите, а это правда, что все началось со столовой?
Да.
В социологическом факультете, правда. Да?
Нет, это
неправда.
Ну, первый аргумент ваш был полностью направлен на столовую, что наши...
он не был полностью направлен на столовую.
Можно вмешаться с одним вопросом? Вот,
Станислав Маркелов.
Да, об этой столовой очень много идет речи. Кто владеет столовой, какие там цены, какие условия? Пусть с обеих сторон скажут,
сейчас
чтобы это было...
Сейчас столовой нет. Владела до этого фирма, приглашенная.
Ну, ты не имеешь права как бы об этом говорить. Это,
а сейчас,
ну,
сейчас,
мне кажется, это лучше огласить администрацию.
Ну, обычно в столовой едят студенты, поэтому я обращаюсь и к вам.
Я могу заявить, что я в этой столовой не ел. Как бы один раз я зашел и посмотрел, что там действительно большие цены. Понял, что это не для меня. Вышел и ходил в 300 метрах, есть 14-я столовая, и кушал там.
Большие это сколько?
А вы чем недовольны?
Это, ну, я один раз заходил туда и взял фанту 0,33 за 35 рублей.
Столовая — это очень важно для студентов. Даже если из-за этого все началось, то это имеет основание. Вы довольны столовой? Студенты, бунтари,
буду вас я там называть. Присутствовал, когда я учился. Хотя она при мне, собственно, начала свое функционирование, но я просто там не присутствовал.
Она что, стала типа ресторана какого-то?
Ну да, там в принципе вот достаточно богатые студенты с моего курса, которые могли себе это позволить, там питались.
Да,
мы
цены,
там не питались.
Цены там были ресторанными, но столовая никогда не была главным требованием. Главное требование образовательное, поэтому не хотелось бы сейчас терять на это время.
Извините, хотя бы просветите, сколько стоили вот рестораны, потому что рестораны бывают разные. Ну сколько стоили, вот я же помню, тоже лет 10 назад был.
Вторые блюда там стоили около там 250 рублей.
Вы знаете, что все бунты начинаются именно вот с этих вещей, с прозаических.
Да, можно.
Столовая, да, не так разве?
Пару замечаний.
Опыт революции об этом подсказывает
можно
нам.
Мне...
А насколько соответствуют сведения действительности, что владелец столовой — это сын декана факультета социологического?
Ну, я думаю, это стоит осветить администрации, потому что я не в курсе.
Сможет замдекана социологического факультета ответить на этот вопрос?
Вы знаете, официально по документам владельцем этого кафе является акционерное общество «Рика Сервис», если я не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю в документах. Ну, вы знаете, вообще-то у меня другая сфера работы на факультете. Я занимаюсь, конечно, воспитательными работами. «Рика Сервис», которая владела этим кафе. До 9 марта, после 9 марта приказом проректора Черняева, помещения были освобождены, и теперь организация питания на факультете занимается комбинат питания Московского университета.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Мы обсуждаем следующую тему – волнение среди студентов и преподавателей Московского государственного университета. В обсуждении участвуют президент Института верховенства права Станислав Маркелов, заместитель декана социологического факультета МГУ Ирина Бухтиярова, профессор Николай Павлюк и студенты этого же факультета. Что вы, как представитель администрации, ответите ребятам?
Если можно, я вообще хотела бы прокомментировать эту ситуацию. Вы знаете, на социологическом факультете в данный момент обучается около 2000 студентов. Инициативная группа, насколько мы успели понять из их требований, они вообще-то работают анонимно. Некоторые из них в течение вот нескольких дней последних открыли свои лица. Представляют собой всего несколько студентов факультета из этих 2000. И я, как замдекана по воспитательной работе, в общем-то, знаю настроение основной массы студентов, которые постоянно ко мне приходят и выражают свое недовольство действиями этой группы. Поэтому могу констатировать, что на факультете до сих пор и сейчас сохранится спокойная, нормальная обстановка. Занятия проходят в нормальном ритме, в нормальном темпе, как всегда и проходили. То есть никакого бунта на факультете я не вижу, не ощущаю. Было распространение листовок. Было оно неоднократным. Но поначалу, конечно, студентам было интересно, что это, как это. На данный момент, в общем-то, вот эти действия, они, ну, можно сказать, уже даже надоели основной массе студентов. Она мешает нормально функционировать, работать, учиться студентам. Что касается пропускных систем, вот тех требований, которые изначально выдвигались этой инициативной группой, конечно, может быть, некоторые требования, вопросы и замечания справедливы. Но это не значит, что эти вопросы не пытались решаться администрацией, не были подняты студенческими организациями. По поводу организации питания было создано социальное меню, были подготовлены предложения вот этой группой ООО «Рика Сервис», которая в данный момент уже не владеет точкой питания на факультете. В этом семестре мы ввели специальные пары для обеденной пары, для того, чтобы студенты могли сходить и полноценно покушать в других точках комбината питания. Кроме того, изначально здание нашего факультета создавалось как административный корпус, и не было запланировано вообще точек питания на факультете. И когда проходил ремонт факультета, в течение 3 лет многие сотни студентов ютились по другим корпусам, по другим факультетам. Волнений почему-то вот в тот момент не было вызвано. После завершения ремонта администрация обращалась к комбинату питания, который не пошел навстречу и сказал, что он не сможет организовать питание вот в таких условиях. Поэтому и была найдена вот эта фирма. И, к сожалению, я не знаю, как это было организовано, я не могу сейчас вам утверждать. Но в любом случае, фирма взялась за организацию питания, она организовала. На данный момент питания на факультете нет. Кроме того, создана комиссия по питанию студентов социологического факультета, в которую входят представители студенческих организаций, представители ОД-группы, представители администрации комбината питания, профсоюзный комитет факультета и администрация. Состоялось заседание этой комиссии. Было принято решение со следующей недели организовать быстрое питание на факультете. Это чай, бутерброды. Для организации более масштабного питания, горячих блюд, нужно проводить определенного вида работы, определенное оформление документов, конечно, ремонт этого помещения, организация помещения. Планы организации вот этой точки питания будут представлены в комиссию через неделю, и питание будет организовано не раньше сентября следующего учебного года.
Качество образования, пишут они в своих обращениях, и бытовые условия на факультете невыносимы. Качество образования и бытовые условия выносимы.
Ну, если... Я могу сказать, что если вот любой из сидящих здесь или любой желающий, любой студент МГУ зайдет на факультет и зайдет на другие факультеты и посмотрит... Пустит, конечно.
Сейчас пустят.
С октября 2006 года этот вопрос поднимался студенческими организациями. Этот вопрос был решен и закрыт уже с октября. Поэтому если вот студенты придут и посмотрят на бытовые условия нашего факультета, они поймут, что наши условия выгодно отличаются от бытовых условий всех других факультетов.
Это я могу подтвердить по своему институту, Государственный университет землеустройства.
Поэтому вот вопрос к бытовым условиям, я считаю, вообще не резонно меня обоснованы.
Вот я, например, я могу открыто сказать, вот встать на кафедре, да, это... весь мел вокруг, то есть положить некуда даже лекцию, стулья сломаны. Я не знаю, что такое невыносимые бытовые условия, но вот сравнивая с тем, что у нас, и с тем, что, вот, как вы представляете, вот себе... то.
А, можно да, мы ответим?
Пожалуйста.
Ну, тогда мы ответим просто по пунктам, отвечая на большинство реплик, которые были сказаны. Значит, что касается охраны, которая на самом деле вежлива. Был случай, когда... установили турникеты. Наша знакомая выступила против установления этих турникетов. Единственная девушка на факультете, кто не побоялся сказать об этом публично в своем ЖЖ. Она пыталась обходить, ну, подлетать под турникетами в знак протеста. И в ответ на это охранники просто протаскивали ее силой сквозь турникеты. И это она может подтвердить. Это что касается вежливой охраны. Более того, все знают, что замдекана Трофимов устраивал обыск и просто лазил по портфелям студентов. Не знаю, что он там искал. Что касается...
Когда и где?
Я не помню
дата,
сейчас.
Дата, время, номер аудитории, пожалуйста.
Факты.
Когда я вспомню дату, время и номер,
фактов
я
нету,
скажу.
События нету.
Что касается качества образования, то, что студенты, выступавшие здесь сейчас, не могут сформировать свою точку зрения на него в течение там, года или двух, тоже о многом говорит.
Можно я скажу, что мы не сможем сформировать точку зрения по поводу преподавания? Когда я пришел, за то время изменился лишь один преподаватель, вот, который мне преподавал, да, и он изменился. Это Олег Валентинович Иванов. Мне полноценно заменили лектора. Я могу ответить. Подтвердить.
Дело даже не в изменениях, а в том, что студенты, собственно, вообще не могут ничего сказать по поводу образования. Только что они продемонстрировали, что они могут сказать хорошее, но или плохое. И что касается того, что мы говорим по образованию, наверное, не зря нас сейчас поддержали в том, что социальное знание в стенах факультета не производится. Ядов, Заславская, Здравомыслов, маститые социологи российские.
Не читаются лекции, в смысле, да?
Не только.
Не только не читаются лекции.
Не только. Вообще сама структура образования, в принципе, которая сейчас царит на факультете, не способствует к развитию интеллектуальных навыков.
Заславская, Ядов, Здравомыслов.
Ну, кроме того, нас поддержали зарубежные социологи.
Да, Заславская...
Сейчас, например, Луи Пенто, известный французский социолог.
Да, Заславская, Ядов и Здравомыслов написали нам письма поддержки и сказали, что наши инициативы не могут... они не могут промолчать в ответ на это, и они согласны с тем, что факультет давно перестал производить социологическое знание.
Слово девушки-студентки Марине Пучниной.
Я как студентка третьего курса могу прокомментировать ситуацию с преподавательским составом в том плане, что у всех студентов разные точки зрения, даже на одного и того же преподавателя. И кому-то это нравится, как он преподает, техника, стиль ведения лекций. Кто-то категорически не согласен, категорически недоволен. Вот. И все эти обсуждения, они на самом деле, в общем, бессмысленны, потому что сколько взглядов, столько и мнений. И, ну, я могу сказать, что у меня относительно преподавательского состава своя точка зрения. В принципе, я не считаю, что у нас ужасный преподавательский состав, потому что жалобы есть у студентов с других факультетов тоже, и это всегда была проблема, ее никогда нельзя удовлетворить абсолютно всех. То есть, на мой взгляд, у нас очень нормально.
Можно я кратко отвечу?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Что касается... Действительно, существуют разные субъективные точки зрения на качество преподавателей. Однако, есть некоторые объективные условия, которые препятствуют качественному образованию. Например, как сказал нам в интервью один из преподавателей, который уже не работает, и другой преподаватель это подтвердил. Например, если преподаватель берет грант через социологический факультет, это означает, что он берет на себя обязательство выполнить работу бесплатно, то есть... Деньги по гранту приходуются, скажем так, администрации, лицами, которые не имеют никакого отношения к ведению исследовательского проекта. То есть у преподавателей штатных нет мотивации заниматься исследованиями и делиться потом результатами этих исследований со студентами. Внештатные преподаватели и исследователи не появляются на факультете вообще. Им платят около 250 рублей за спецкурс, но даже те, которые приходят бесплатно, хотят преподавать, как нам сказал в интервью один из преподавателей, их все равно туда не пускают. То же самое, мы знаем, что недавно на факультет приезжал известный социолог Штомпко. Декан и приближенные лица устроили с ним встречу за закрытыми дверьми в воскресенье, и встречи со студентами не было.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Человек имеет право», ведет передачу Карен Агамиров, тема «Волнение среди студентов и преподавателей Московского государственного университета». Мы прервемся на краткую сводку новостей.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу приходит время» гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли по меньшей мере 62 человека. Среди них медсестра, которая пыталась помочь людям покинуть горящее здание. По данным Южного регионального центра МЧС России, 35 человек спасены, большинство из них госпитализированы. Минувшей ночью полностью сгорел спальный корпус. Обстоятельства и причины трагедии выясняются. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». На шахте Ульяновской в Кемеровской области, где вчера произошла катастрофа, продолжаются спасательные работы. По последним данным, погибли 106 человек. С 22 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Сегодня четвертая годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. В обнародованном вчера заявлении президент США Джордж Буш подчеркнул, что вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям. В Ираке сегодня повешен бывший вице-президент страны Таха Ясин Рамадан, сообщил представитель главы иракского правительства. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастроджакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Журналист помещен в афганскую больницу, хотя чувствует себя хорошо. Специальный посланник ООН в Косове Марти Антисаари отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе края. Российские правозащитники, ученые, актеры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать Игоря Сютягина и Валентина Данилова, осужденных на 15 и 13 лет за шпионаж.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – волнение среди студентов и преподавателей Московского государственного университета. В программе участвуют президент Института верховенства права Станислав Маркелов, заместитель декана социологического факультета МГУ Ирина Бухтиярова, профессор Николай Павлюк и студенты этого же факультета. Николай Яковлевич Павлюк, видимо, старший среди всех нас, он внимательно слушал первую часть передачи и хочет сейчас отреагировать на то, что он услышал.
Да, я закончил когда-то давно Московский государственный университет, философский факультет в 70-е годы. И в те времена тоже были разные и волнения, и много было всяких людей, которые были не согласны с чем-то. Но даже и в те времена всегда находились способы и формы, и методы разрешения конфликтов. Ну и сейчас я считаю, что особого конфликта нет. Есть, возможно, какое-то недопонимание. Хотя, с другой стороны, что касается профессорско-преподавательского состава факультета, заявляю это вполне компетентно. Хотя я пришел на факультет совсем недавно. Я вернулся как бы на свой факультет. И, видимо, попал вот в число некомпетентных карьеристов, о которых молодые люди так активно пишут и говорят. Я сразу начну комментировать все подряд. Учиться хорошо невозможно. Что подразумевает подобная посылка? Учиться – это только зависит от самого студента.
Учить преподаватель, хорошо невозможно, вы перепутали формулировку.
Что касается учить, даже вы, молодой человек, студент третьего курса, не можете дать оценку ни одному профессору. Не можете. Ее могут дать только компетентные люди, которые соображают в том, что называется организация учебного процесса. Ответьте мне на вопрос, как вы представляете, кто такой преподаватель? Кто это, по-вашему?
Преподаватель социологии – это, прежде всего, профессиональный социолог, исследователь.
Да? Очень интересно. Вы считаете, что господин Штомко – исследователь? А куда вы деваете теоретиков?
Теоретики тоже должны быть, но исследователей нет вообще.
Ну вот, это как бы к вопросу о том, что молодые люди понимают в преподавании и что, и как они его себе представляют, на всякий случай. Второй момент – самообразование. Это основная составляющая часть образовательного процесса на факультете. Профессор, преподаватель может лишь организовать знания. Он передатчик этого знания. Социологический факультет Московского университета – базовый вуз по социологии. И это решение, и это определение принято не студентами, не нами, профессорами и преподавателями, по социологии, по менеджменту и так далее. У нас существует учебное методическое объединение, которое именно оно определяет все курсы и предметы. Еще один маленький нюанс. Вы вот назвали очень хорошие слова, красивые сказали. Антиинтеллектуальная цензура. Расшифруйте мне, доктору наук, что это такое?
Ну, это когда, например, на занятии ты спрашиваешь про такого известного антрополога, социального антрополога, как Кот Леви-Строс, и преподаватель тебя спрашивает, а кто это такой?
Понятно.
Или когда ты начинаешь рассказывать на экзамене, например, там, достижений в области социологии, и рассказываешь про таких авторов, как, например, Мишель Фуко или Пьер Бурдье, преподаватель на тебя смотрит в недоумении и начинает просто давить на учебник по социологии, который одобрен факультетом. Вместо того, чтобы аргументированно парировать на то, что ты, собственно, аргументированно излагаешь.
Все понятно. Все дело в том, что, смотря какому преподавателю это задавать, этот вопрос, преподаватели социологического факультета преподают не только дисциплины общей теории социологии, но массу других. Или если на экономической теории тот, кто работает, или на каких-то других вещах, вещах. Он может просто и не знать теоретик, потому что занимается узко своей специальностью, специализацией своей. В ней он предметно ориентирован и знает, о чем идет речь.
Олег и Василий, вот на ваших лекциях были они у вас?
Да? Нет,
нет, я не...
нет. Вы...
я
уже забыл. А мне по поводу выпускников я могу отдельно сказать несколько слов буквально. Еще один вопрос. Это совершенно не антиинтеллектуальная цензура молодого человека. Абсолютно. Не антиинтеллектуальная цензура. Вы даже не представляете себе, что это такое. Что это такое антиинтеллектуальная цензура? То, что вас не выслушали, не ответили на ваш вопрос, и это вы называете антиинтеллектуальной цензурой. Второй. Экстремистский настрой на экономическую прибыль. Вслушайтесь, пожалуйста, вообще в то, что сказано. Экстремистские настроения на экономическую прибыль. Источник прибыли – студент, но не ученый. Ну, больше говорить, в общем, как бы и нечего. Экстремистские настроения на экономическую прибыль в ВУЗе для того, чтобы вот подобные вещи говорить, да, или приводить в качестве аргумента, надо иметь в руках очень серьезные аргументы, которые бы показывали, каким образом формируется прибыль и что это такое. Последнее. Уважаемые друзья, наш образовательный процесс на факультете весь проходит в соответствии с учебным планом. Учебный план утверждается Московским университетом. Все учебные планы утверждаются Минвузом нашей страны. И в рамках учебного плана существует объем дисциплин, объем семинарских занятий. Никто никогда, ни по какому распоряжению не может поменять объем семинарского занятия. Знаете почему? Потому что этот объем семинарского занятия заложен вот в ту выписку, которую мы получали после окончания вуза. Если его поменять, человек не может получить диплом. Не помню ни одного случая, чтобы у нас на факультете могли произойти подобные события. Откуда это взято? Кто это придумал? Это говорит человек, который вообще ничего не понимает в организации учебного процесса.
Николай Яковлевич, а все равно проявили смелость, нет?
Молодцы, молодцы. Я очень рад, что есть такие люди. Я на четвертом курсе преподаю, к сожалению. И у меня сын студент четвертого курса. Я уже общаюсь и постоянно знаю, о чем идет речь. И очень хорошо, вот доучится молодой человек, обязательно до четвертого курса придет ко мне. Я читаю социологию предпринимательства. Теорию читаю, да, новую совсем теорию. Некоторые мои студенты мне говорят: Николаевич, зачем это вообще, куда вы нас ведете, непонятно. Я говорю: да, друзья мои, ну надо, вот, и разбираемся потихонечку.
А сколько вот таких, как Олег и Василий, ну, бунтарей я так называю, сколько вас вот по инициативной группе?
Под нашими требованиями подписались на сайте около 200 студентов.
200 студентов.
Ну, вузов. Физического факультета.
Да, ну вот это, думаю, да, что это вряд ли, это не я даже должен это сказать, пусть это говорят студенты.
Был я на вашем сайте, и мои знакомые студенты и студентки выкладывали вам туда письма, посылали, которые вы выложили на сайт. И не считайте, что каждое из присланных вам писем, которые вы выложили, является как раз-таки поддержкой. Большая часть, а точнее 99,9 знакомых, которые писали вам письма, они вам говорили: да, молодцы, проблемы стоят, их нужно решать. Но они говорили, что не вашими методами. И это не значит, что они вас поддерживают. Это означает, что они против вас. И за вами они не пойдут, ребята.
Говорит студент Илья из другого лагеря. Скажите, пожалуйста, обращаюсь к заместителю декана Николаю Яковлевичу Павлюк, уважаемый профессор, умудренный опытом человек и жизни. Он сказал, что вот доучится до четвертого курса, я им буду читать. А доучится ли? Они, кстати, вот
серьезно
об этом размышляли. А вот, а стоит ли нам вот показываться? Они проявили смелость, но сначала какие-то были сомнения, а надо ли присутствие администрации, чтобы узнали там, видели вот лицо. Что скажете?
Ну, они думают, что мы их не знаем. Ребят, вы доучитесь, если будете сами учиться, сами будете сдавать сессию нормально, готовиться к экзаменам и так далее. Сейчас идет речь о том, что идут какие-то гонения, идут какие-то репрессии на представителей вот этой вашей инициативной группы. Но покажите мне хотя бы одного человека, которого затронули какие-то гонения и репрессии. Марина, мы вчера с ней беседовали, если бы нам захотелось делать на вас гонения и репрессии, вы думаете, мы не нашли бы административных методов и ниточек, за которые можно было бы потянуть? Да это все элементарно. Я вам обещаю, что, во-первых, сейчас, до сегодняшнего момента, с факультета за дисциплинарное нарушение не был отчислен ни один студент. Хотя, в принципе, это возможно, да? Как вы понимаете. Видя ситуацию, видя положение, мы рады, что у нас есть лидеры на факультете. И если ваши лидерские качества будут направлены во благо, не на разрушение имиджа факультета и Московского университета, а на созидание, на решение тех проблем, которые вы поставили совместным путем, но мы же не отказываемся, что проблемы, да, существуют. Но давайте их решать вместе. Зачем же мы будем наши внутренние проблемы, бытовые вопросы обсуждать на уровне страны? Это все-таки, мне кажется, не те вопросы, которые нужно обсуждать. Поэтому, если вы учитесь, если вы ходите на занятия, если у вас нет дисциплинарных нарушений открытых, если вы не курите в здании, вот то, что у нас запрещено сейчас, да, то я гарантирую, что вы доучитесь до четвертого курса. Почему нет?
До четвертого.
И до пятого.
И до пятого, и получите свой диплом. Пожалуйста. Закрывать дорогу к учебе вам никто не намерен и не собирается.
Обещает в эфире «Радио Свобода» заместитель декана социологического факультета МГУ Ирина Николаевна Бухтиярова. Самое время подошло взять слово адвокату. Тут вот речь шла о гонениях.
Да.
Вот
ко мне все время так апеллировали, но я не судья, и я не могу определить, кто прав, кто не прав. И, наверное, единственный из участников программы, я не социолог. Я все-таки профессиональный адвокат и юрист. С чем я не могу согласиться с предыдущим выступающим, это то, что это узкие проблемы, только связанные с бытовыми, и не надо выносить ссор из избы. Нет, к сожалению, вот этот вот волнение, конфликт, который произошел на соцфаке МГУ, он отражает общую ситуацию с высшим образованием в России. К сожалению, это объективный факт, и, может быть, здесь даже в меньшей степени он затронул именно соцфак. Произошло катастрофическое падение высшего образования в 90-е годы в России. И это связано не с желаниями или нежеланиями отдельных преподавателей, администрации вузов, и уж тем более студентов. Студенты как учатся, так и учатся дальше. Это связано именно с потребностью общества, потому что сейчас люди с высшим образованием в первую очередь нужны как обслуживающий персонал у корпораций и у крупных олигархов.
Станислав Юрьевич, что с арестованным активистом Иваном Ненненко?
У него очень странная формулировка. И, кстати, вот очень интересный момент, что действительно студенческие волнения начинаются с бытовой почвы. Вот даже я посмотрел меню, вот, надеюсь, уже закрытого кафе. Я сейчас вот к вам пришел из Государственной Думы. Так вот, стоимость чая в Госдуме, стакана чая, более чем в 3 раза ниже, чем стоимость чая на соцфаке МГУ. Интересно, где больше денег получает? Студент стипендии или депутат Государственной Думы? Мне все-таки кажется, что да, это существенный момент, потому что начинается действительно с этого. И действительно, вопрос, я не знаю, кто получает этот прибыль от этого кафе, меня это не интересует. Но получается, что вопрос прибыли стоит выше, чем вопрос образования. Это очень важный момент. А что касается вот этого задержанного активиста, ну, я надеюсь, к нему такие жестокие меры, как арест, не будут дальше применяться, то там очень странная формулировка, то есть вот это распространение листовок шло под формулировкой распространение незарегистрированного средства массовой информации. Ну, наверное, скоро вот меню вот этого пресловутого кафе, это будет средство массовой информации.
Что ему реально грозит?
Насколько я знаю, он получил штрафные санкции.
Угу. Да, а насчет обвинения в террористической деятельности ребята пишут обращение там.
Это было, такое, это вот, или было это... по заявлению задержанного, это было общение с сотрудниками милиции. Какое общение сотрудников милиции, где бы оно ни происходило, это понятно, вполне возможно, что сейчас уже терроризм это стал таким жупелом, ну, которым пугают всех подряд.
В Уголовном кодексе мы с вами, как профессиональные юристы, такой статьи нет. Брать права самим, да?
Нет такой статьи. Слава даже Богу, нет вот такой это, статьи.
Даже а если он есть. Это говорил, да, человек имеет право. В обращении содержится очень серьезное обвинение. В обращении студентов, которых сегодня представляют здесь Олег Журавлев и Василий. Деканат социологического факультета принудительно распространял среди студентов брошюру «Почему защищают землю русскую», в которой развязывание мировых войн и инициатива создания атомной бомбы приписывается масонам. Утверждается, что сионистское лобби определяет политику Соединенных Штатов и Великобритании. Держит в своих руках мировую финансовую систему, в частности, выпуск долларов. Практически контролирует все крупнейшие средства массовой информации, средства коммуникации и связи. Россия называется страной-праведником, а Америка страной-зверем. И на полном серьезе в качестве достоверного источника цитируются протоколы сионских мудрецов.
Да, действительно, эта брошюра распространялась на факультете, и сотрудники администрации засовывали их в руки студентам. После чего приезжал на факультет автор этой брошюры, и всех созывали в аудиторию его послушать.
А кто, кстати, автор и какие сотрудники вам засовывали эти брошюры?
Медведев.
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 И какие сотрудники вам рассовывали эти брошюры?
Я сейчас точно не помню, но об этом говорили студенты, и, собственно, я все время слышал «возьми, возьми, посчитай».
Вот у нас сидит один из начальников этих сотрудников, замдекана.
Вы знаете, на факультете существует много студенческих организаций. В том числе, вот этими организациями создан так называемый дискуссионный клуб социологов, куда регулярно приглашаются различные ученые, где обсуждаются различные вопросы. Может быть, не так часто, как хотелось бы, проходит заседание этого клуба. Но так вот, одно из этих заседаний было посвящено как раз вот этой книге. Могу сказать, что насильно никому в руки что-то дать невозможно, если человек сам не захочет взять. Насильно кого-то куда-то загнать, послушать и подискутировать тоже невозможно. Были приглашены авторы книги, была организована такая встреча, были приглашены студенты, которым было интересно послушать этот вопрос. В общем-то, вот и все.
Ну, не совсем все. Во-первых, студентов приглашала замдекана по учебной части на тот момент Прокудина, насколько я знаю, и старосты курса. И Прокудина лично сидела и смотрела на студентов. И когда была мертвая тишина в зале, как мне рассказывали, Прокудина грозно смотрела на всех студентов, в чем, мол, у них опыт или ничего не говорите.
Она такое говорила?
Она смотрела.
Смотрела. Во взгляде можно увидеть много чего. В моем взгляде вы сейчас можете увидеть убивающую ненависть, а на самом деле ее сейчас нету. Во-первых, во-вторых,
осуждение, нет?
Нет, вы слышали, что возьми, вам в руки впихивали лично, вам или вам? Да, нет.
Что вы имеете в виду под впихивали?
Вы сказали, что вам в руки, да, вот просто впихивали вот эти вот брошюрки, вам лично, вы сказали, это ваше
выражение. Молодой человек, вы вообще, как бы, понимаете, что вы говорите? На социологическом факультете Московского государственного университета распространяется брошюра экстремистского толка среди студентов. Вместо учебных пособий.
Вы являетесь масонами, и это вас задело. Что такого экстремистского в этой брошюре? Скажите мне, пожалуйста. Я ее читал.
Ну и как вам?
Ответьте на мой вопрос.
Вы ответите на мой, я отвечу на ваш.
Мой вопрос был задан первым, и это стандартная, нормальная позиция провокатора.
Хорошо, я вам отвечу. Я считаю неприемлемым распространение брошюр, содержащей подобные высказывания в стенах Московского государственного университета. О масонских заговорах, о протоколах сионистских мудрецов.
Это экстремизм?
Я считаю, что это экстремизм.
Молодой человек, вы не знаете, что такое экстремизм.
Николай Яковлевич,
вы хотите юридическое
интересных определение? Течений это у вас среди студентов, видите?
Ну и слава богу.
Одни масоны, другие наоборот.
Ну и слава богу, вы знаете, в мою бытность, когда я был студентом, был такой предмет — критика антикоммунистических теорий, буржуазных теорий, да? Надо было вставать в длинную очередь, чтобы попасть в спецхран и прочитать сам источник. Да, было тяжело критиковать что-то, потому что критиковать можно было только из того, что уже написано по этой критике. А первоисточник прочитать было практически невозможно. Сейчас такая возможность есть. И слава богу, студент сам разберется, где масонство. Мы подскажем, конечно, со своей стороны, что это такое, зачем и так далее. Уверен на 100%. Никто никогда никому не собирался, не собирается и не делает этого. Раскладывает, заставляет читать что-то и так далее. Это дело каждого человека.
Ну, можно предложить,
я совершенно не согласен тут сразу по ходу комментариев. Брошюры — это всего лишь сейчас случай того, собственно, каким образом идеи декана проникают, собственно, в систему образования. Когда студентов-менеджеров по свидетельству преподавателей заставляют заниматься, например, писать дипломные аспирантские работы по глобалистике, когда так или иначе поднимается проблема терроризма и внутреннего терроризма, когда студентов заставляют подписывать петиции о смертной казни. Так или иначе, все эти идеи декана распространяются среди студентов и навязываются и студентам, и преподавателю.
Причем, из чего вы считаете, что вот эта брошюрка является идеей декана? Он является автором? Со-автором?
Декан сказал, что я согласен со всеми идеями,
изложенными. Я тоже согласен с этими идеями. Если вы не умеете читать, в этой книге написано, что Россия в нынешнем положении находится потому-то, потому-то и потому-то. И если мы сейчас не опомнимся и не перестанем делать то, что мы сейчас непосредственно здесь делаем, не перестанем спорить друг с другом, ругаться по мелочам, реально по мелочам, судите выше, думайте выше, то мы загнемся. Нам надо думать о том, как нам страну сохранить, а не как нам насолить не понравившемуся преподавателю или декану.
А постепенно из темы социологического факультета и проблемы мы выходим на глобальные темы. Так, масонство, отношения к стране, к власти.
Эту тему,
да.
Потому что
Станислав Маркелов предлагает немножко.
Да, немножко опуститься на грешную землю. Дело в том, что эта проблема влияния идеологии на учебный процесс — это та проблема, на которую уже неоднократно наступало высшее образование на Западе. И там пришли к решению этой проблемы, просто жестко отделив профессорско-преподавательский состав и студенческую общую массу, которая внутри себя вот точно так же горячо дискутируют, выясняют, кто прав, кто не прав, делятся на левых и правых и прочее, прочее, прочее. Самое главное не допустить того, чтобы учебный процесс сочетался с идеологическим прессом, потому что, естественно, у каждого преподавателя тоже есть свои взгляды.
В Государственной Думе тоже продается масса разной литературы, вы уже видели, да? Хочешь, покупай,
да,
хочешь, не покупай.
Да, уклон тоже очень заметен.
Заметен.
Да, очень заметен. И даже изменения, вот так идейная направленность этой литературы, очень заметны за последние пятилетия. Очень.
Ну да, действительно, националистическую литературу нам раздают, а, собственно, научные труды нам как раз не раздают.
Объясните мне, в чем национализм? Вы знаете, что такое национал-большевистская партия? Вот они националисты. А то, что тебя здесь призывают просто, тебе декан говорит, что я согласен. Он тебя не заставляет выучить, вызубрить или еще что-то.
Это вот,
он,
знаете, благо человек затронул принципиальный момент, да. По моему твердому убеждению, который сочетается с общей практикой бунтующих вузов Сорбонны, Беркли. Кстати, обратите внимание, что наиболее элитные вузы, конечно, там чаще всего студенческие, конечно, волнения. Потому что те, кто поднимают волнения, через 20-10 лет будут самыми инициативными профессионалами своей области. А те, кто никогда не борется за свои права, те так и останутся серыми мышками.
Мы видели волнение студентов во Франции, в Дании, да, скажите, у вас могут такие волнения, вот то, что пока на факультете, вот, выплеснуться за пределы факультета, вообще, да, за пределы МГУ?
Ну, ребята с других факультетов уже к нам обращаются, говорят, что у нас такие же проблемы, давайте решать их вместе. Это во-первых. Во-вторых, как вы видели, собственно, нас поставили на позицию студентов, что мы не можем говорить об образовании, что мы не имеем права судить, что судить имеют право преподаватели, то и получается, что администрация факультета именно единолично имеет право определять содержание образования. Это раз. Во-вторых, молодой человек здесь долго разводил дискуссию о том, что является национализмом или не является национализмом. Я скажу, что там чего там действительно нет. Там нет аргументированных доводов. Мы занимаемся социологией и, прежде всего, наукой. Мы должны составлять некоторую доказательную базу и аргументировать эти высказывания.
Там изначально в брошюре сказано, что предлагаются только версии, а верить им или не верить, доказывать их там никто не собирался.
Изначально сказано, что
там предлагаются только версии. Читайте внимательно, молодой человек.
Объясните мне, почему декан при обсуждении вот этой брошюры, явно не учебного процесса, излагал свою точку, идейную точку зрения.
Да кто это слышал?
Ну, вот, нет, я это сказал сейчас этот уважаемый студент.
Я этого не слышал. Я говорю, почему бы? Он просто как декан для меня как бы является авторитетным человеком.
В том-то и дело, декан авторитет, его идейная позиция, он мне хотя бы его именем давит на студентов. Да это само собой
никто,
разумеется.
Никто не давит.
Своими степенями. Во-первых, он доктор социологических, философских наук, он является номинально признанным социологом, и то, что он говорит с кафедры, провозглашает какие-то идеологические реплики и говорит, я как социолог утверждаю, хотя мы видим, что академическое сообщество, в общем, не считает Добренькова социологом, уже говорит о том, что он использует свой научный номинальный авторитет как трамплин для продвижения своих идеологических воззрений.
Я задам вам короткий вопрос. Это совсем неплохо, потому что у нас разговор вышел за пределы, собственно, да. Иногда это полезно бывает, чтобы просто изучить настроение. Как вы относитесь к власти, к президенту страны, Путину? Бунтующие студенты сначала. Василий.
Если мы хотим обратиться и призвать изменить ситуацию на факультете, например, организовать межвузовскую комиссию по проверке содержания образования. И мы очень надеемся, как бы, что нас услышат, в том числе в Министерстве образования. Это моя позиция.
Олег. Рассматривать там источником власти Владимира Путина тоже довольно странно.
С другой стороны, это Илья.
Устранюсь от ответа на этот вопрос.
Владимир.
Я поддерживаю президента, потому что он сейчас начал наводить порядок у нас в стране, да, и у нас все призывают к демократии, но она, по-моему, перешла, на мой взгляд, в анархию.
А надо завершать передачу, каждый выступает с короткой репликой.
Кто не говорил, что мы не хотим переговоров? Мы заявили декану свои требования, что мы хотим открытой встречи с ректором Виктором Антоновичем Садовичем, с деканом факультета, с приглашенными СМИ, а также со студентами нашего факультета и студентами других факультетов.
Олег.
Мы будем дальше добиваться открытой встречи.
Ну, прежде всего, я обеспокоен методами, которыми работает эта группа. Не знаю, кто за ними стоит. Но
кто ты? Это кто? Адвокат Маркелов?
Не знаю. Вот мне тоже интересно.
Что же вы сразу в масонские ложи находите?
Илья, пожалуйста.
Ребят, у вас слишком много свободного времени. Поэтому для вас плохие лекции, плохие семинары. У вас очень много свободного времени, чтобы развивать вот такую вот революционную, да, вот прогрессирующую деятельность.
Марина.
Многие проблемы, которые здесь были подняты, они на самом деле имеют место быть, на мой взгляд. Но также много вопросов просто раздуты и сделаны из мухи просто слона.
замдекана Ирина Бахтиярова.
Я призываю ребят и вашу инициативную группу на решение этих проблем. И если состоится эта встреча открыто, а я думаю, она состоится, потому что мы не избегаем этой встречи никоим образом, как вы утверждаете. Встреча, я думаю, что будет.
Станислав Маркелов.
Я очень надеюсь, что результатом этой дискуссии станет изменение отношения к высшему образованию не только на соцфаке, а вообще в России.
И профессор Николай Яковлевич Павлюк.
Молодцы, если вы грамотные и умные люди. Научитесь быть еще культурными и вежливыми по отношению к тем, кто вас учит.
Я надеюсь, что сегодняшняя передача наша полезна. Послушав ее, декан социологического факультета МГУ Владимир Иванович Добренков и ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий сделают определенные выводы. Виктор Антонович, к тому же, я еще раз напомню, будет в передаче «Лицом к лицу». Она будет звучать в воскресенье. Наверняка эта тема будет там опять одной из центральных. А ваши требования, уважаемые студенты-бунтари, такие как «учиться невыносимо скучно, а учить хорошо невозможно», «жизнь в стенах факультета – это казарма», трансформируется в «учиться невыносимо хорошо, а жизнь в стенах факультета – это рай». И я уверен, что конфликт на социологическом факультете МГУ будет в ближайшее время погашен. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие президент Института верховенства права Станислав Маркелов, заместитель декана социологического факультета МГУ Ирина Бухтиярова, профессор Николай Павлюк и студенты этого же факультета. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какая Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.